Полагаю, господин вахмистер, что личному составу лучше всего знать правду и быть готовым к худшему.
Вот когда в штабах заседать будешь, ефрейтор, тогда свои дефиниции вводить и станешь. А пока слушай, что я тебе говорю.
Клаус Мария махнул нам рукой, веля всем склониться поближе, и понизил голос.
Все верно, ефрейтор. Но желательно, чтобы эти взгляды дальше вас, обезьяны пустоголовы, не пошли. Я с вами, и господин лейтенант тоже. Но услышит какая-нибудь штафирка из безопасников, вот тогда жди беды. Господин лейтенант должен узнать, и остальные господа офицеры, которые в поле командуют, а не в штабах штаны протирают. Все ясно. Короче, язык держать за зубами, иначе самолично повырываю. Вы меня, ослы свинские, знаете.
Мы его знали. Никто и не подумал усомниться в словах господина старшего мастера-наставника. На следующий день командование Таненберга решило, что держать целый взвод в охранении пустой деревни нет смысла. На планете еще оставалось немало поселений, требующих немедленной эвакуации. К акциям умиротворения, как выразилась посетившая нас дама-политпсихолог нашей роты, преснопамятная валькирия Гауптман фон Шульце, батальон приступит позднее, не раньше, чем все гражданские лица окажутся в безопасности. Уже успевшие обжиться тут танкисты с ворчанием принялись разбирать свое хозяйство. На планету еще не успели перебросить в достаточном количестве тяжелые вертолеты, и нашему взводу предстояло совершить 200-километровый марш к небольшому городку Ингельсберг, по какой-то странной случайности не задетым первым лемурьим ударом. Судя по всему, наш противник действовал вообще стихийно, не озабочиваясь никаким планированием, ни тактическим, ни тем более стратегическим. Командование пыталось растянуть тощие шеренги Таненберга на всю планету, а точнее стараясь прикрыть населенные области, откуда первыми поступили сообщения о восстании и жертвах. В Ингельсберге насчитывалось почти 5000 жителей. Там работали небольшие перерабатывающие заводики, принимавшие продукцию окрестных ферм. Насколько я знал, тамошнюю милицию немедленно возглавил бравый отставной Хауптман, и лемуры так и не приблизились на расстояние выстрела. Тем не менее, несмотря на кажущееся спокойствие, приказ наш был четок и ясен – эвакуировать всех гражданских, и только после этого приступить к выкорчевыванию сорняков. Граница леса быстро приближалась. Это был самый обычный земной лес. Как уже упоминалось, наши дубы, вязы, липы и грабы вполне уверенно теснили эндемичную растительность. Хотел бы я знать, что по этому поводу думали наши мохнатые противники, равно как и их хозяева, будь таковые, на самом деле имелись. Разумеется, пока наши леса все равно, что песчинка рядом с арбузом, и хоть сколько-нибудь значимую площадь, они займут еще через много человеческих жизней. Но что, если для лемуров этого достаточно, чтобы восстать и пролить кровь угнетателей?
«Ефрейтор, неужто нас через эти леса погонят?» —
тоскливо осведомился у меня Мумба, сидя на тряской броне нашей БМДшки, то с уверенным ревом направлялась по дороге к зарослям. «Другой дороги нет, Мумба.
Перебьют нас тут, не ной. Стреле броню не пробить. Яму ловчую выроют.
Вы в своих джунглях тоже так делали, когда только с деревьев слезли и еще хвосты себе не купировали.
Зло бросил Назариан. В десантном отделении хоть и трясло, но дышалось легко. Конструкторы не поскупились на фильтровентиляционную установку с кондиционером. Впереди нас пылили две БМД. Длинные желтые шлейфы подхватывал ветер, относя в сторону от старого грейдера. Даже дороги здесь строили по старинке. Кто-то из наших не весь зачем включил обдув на внутреннюю циркуляцию. Наружу мы воздух не подсасывали.
«Мумба, тихо! Назар, два наряда, как на место придем!» — гаркнул я, предотвращая готовую вот-вот вспыхнуть драку. «А ну прекратить! Совсем с ума спятили!»
«Нет, ну в самом деле, что за идиоты? Прекрасно ведь знают, что будет за драку. Я это им еще на Мироне пытался втолковать. Наверное, не слишком убедительно. Придется повторить». Спорщики оказались слишком близко ко мне. И все, что я должен был сделать, это протянуть обе руки и как следует стукнуть и Назариана, и Мумбу друг от друга шлемами. Эффект получился впечатляющий. Оба в раз прикусили языки. «Вот и хорошо», — внушительно произнес я. «И не станем ссориться, ладно? У нас у всех сегодня...» «Что у нас будет сегодня, я придумать просто не успел». Где-то рядом что-то затрещало, загрохотало, двигатель БМДшки надрывно взвыл, словно в смертельном ужасе. А в переговорнике водитель разразился проклятиями, резко сворачивая в сторону и перемалывая гусеницами молодой подлесок. «Амбразуры открыть, собаки свинские!» — завопил я, неосознанно переходя на жаргон господина старшего вахмистра. Разумеется, ничего особенного мы вокруг не увидели. Оно и понятно, заросли. Неугомонный Мумба, тем не менее, дал очередь, как говорится, в белый свет, как в копеечку. «Взвод!» — загремел у меня в наушниках лейтенант. «Лемуры! Лему...» И в тот же миг наступило гробовое молчание. В коммуникаторе не слышно стало даже обычной статики, словно кто-то заткнул мне уши ватой. Да так тщательно, что, пожалуй, пропустишь даже трубы страшного суда. Наша БМД с глухим скрежетом и лязгом остановилась. Такое впечатление, что мы со всего размаху сели брюхом на железные зубья бараны. Я такие видел в музеях, разумеется, сетевых. «Командир?» Хан искательно заглянул мне под козырек шлема. «Господин ефрейтор!» «Никому не двигаться!» Страшным голосом бросил я. «По местам осмотреться!» Отделение «Браво» доложило, что все в порядке. Убитые и раненые отсутствуют, видимых повреждений не имеется. Сейчас неважно было, какие приказания я стану отдавать. Главное, чтобы никто не почувствовал моей растерянности. Связи нет, где противник непонятно, и стоит нам только высунуться из-под защиты брони. Я переключил коммуникатор. «Эй, водитель кобылы, долго мы тут еще сидеть будем? И чего ты в кусты-то улепетнул?» Молчание. Нас от кабины водителя отделяет перегородка с люком, сейчас наглухо задраенным. «Экипаж!» Тишина. Двигатель работает, но на малых оборотах. Я попытался выглянуть в амбразуру. В очередной раз ничего там не увидел и успокоился. «Джанамани, Хань, нижний люк!» Парни послушались беспрекословно. В таких ситуациях великое благо верить, что отдающий приказы знает, что к чему. Нижний люк откинулся легко. По счастью, никакой особо страшной бараны под днищем не обнаружилось. «Назар, пулемет!» Верный МГ-242. Назариан первым вскользнул в люк. Следом тотчас последовал его пулемет и добровольный второй номер расчета Джанамани. «Прикройте нас!» — приказал я и сам полез наружу. Еще одна попытка связаться с лейтенантом или другими отделениями ни к чему не привела. Умерли они там все, что ли? Поражены внезапной смертью? Трава под железным брюхом БМД была нашей, человеческой травой, самой обыкновенной. То есть мы пока еще в пределах своей зоны. Ее лемуры вроде бы должны избегать, но мы уже видели, как они это избегают. Я увидел остальные машины. С виду совершенно целые. Правда, двигатель работал только на нашей. Остальные успели заглохнуть. «Хань, за мной!» «Остальные держать заросли и особенно ветки, то пошевелиться снимать немедленно. Сегодня мне не до нанесенного природе за Т-5 ущерба». Я сдвинул в боевое положение на шлемный прицел. В принципе, очень хорошая штука. Видит разом и в инфракрасном, и в видимом диапазонах. Чип реагирует на движение, умеет захватить цель и выдать целеуказание, если в твоем боекомплекте есть что-то самонаводящееся. Показывает также, куда попадет твоя пуля, если ты вот прямо сейчас нажмешь на спуск, куда полетит граната, рассчитывает упреждение и вообще делает массу полезных дел. Сейчас меня интересовал именно тепловой режим. Если вокруг нас есть эти создания... Впрочем, я не слишком удивился, когда прицел не нашел вокруг нас вообще ничего. Кроме, разумеется, еще не остывших двигателей БМД. И по-прежнему молчал переговорник. Я пополз к машине лейтенанта. Рядом сопел Хань. Он, пожалуй, сейчас лучший солдат в моем отделении. Но и от него шуму. Если бы лемуры захотели, то с их-то слухом уже давно угостили бы нас и в хвост, и в гриву. Ничего вокруг. Вообще ничего. Ни движения, ни звука. Словно весь мир на самом деле погрузился в спячку. Не придумав ничего лучше, я скользнул под лейтенантскую машину. Люки, конечно, наглухо задраены изнутри. Никто не предполагал, что возникнет необходимость открывать их снаружи.